Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 8 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши сообщения в чат, по-другому просто нельзя. Будем считать за преступление, уголовно наказуемое. Может быть, даже когда-нибудь, вот в Думу доберусь, как-нибудь я депутатом и закон приму. Есть у нас также трансляция в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Телеграм-радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. И наша группа «Говорит Москва» 94.8 FM. Там есть галочка, поэтому быстренько найдете. Итак, что у нас происходит в Москве? Написано сейчас, что у нас 8 баллов пробки. Еще несколько минут назад было 9 баллов пробок. По ощущениям, это 10, честно говоря, баллов пробок. Весь центр Москвы, он даже не прогружает мне нормально эти пробки. Весь центр Москвы, все в пределах Садового кольца, бордовое. Все. Все Садовое, бордовое. Все бульварное бордовое, все набережные, вообще все, что только можно, короче, бордового цвета. И если вы внутри Садового кольца, вам не выбраться. Без шансов. С трешкой, кстати, вроде получше. Но она такая, среднестатистическая. Среднестатистически плохо стоит. Я слышал, что там что-то на Щелковской. Ой, Щелковская, да. На Щелковской тоже. Если вы там где-то живете, мне вас жалко. Там все бордовое, просто смерть. Что ты хочешь, говори. Там, я знаю, да, там большие проблемы. Я поэтому про Щелковскую и говорю. Там, в общем, все очень плохо. Так. Добрый вечер. Кто хоть будет соперниками на выборах? Интересно, пишет Василий. Сейчас поговорим. Лайк поставил, так как работаю с электричеством, хорошего эфира, пишет Джекпот. Здравствуйте, как вы думаете, наезд на сына Байдена, это всерьез или погрозят пальчиком и отпустят, пишет Алексей. Хишаду пишет, третий день валяюсь с температурой 39, жена сказала, не тяни до 42, а мне 42 будет в субботу, прощайте. Да, хорошего жена, молодец. Итак, значит, что у нас сегодня произошло? Ну, главная новость сегодняшнего дня, конечно, безусловно, это то, что Владимир Путин наконец-то ответил на вопрос Артема Жоги. Он после награждений, а тот у него спросил, значит, от лица всего народа Донбасса, вот мы хотим знать, будете вы баллотироваться или нет, и Владимир Путин сказал, я буду баллотироваться, вот отвечаю вам на этот вопрос. Долго меня все, значит, спрашивали, я думал и решил, что все-таки буду баллотироваться. Выборы у нас пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Сегодня же дали там объяснение, до каких пор можно подавать свои заявки, собственно, на участие в выборах. Пока особо непонятно, кто будет участвовать еще в этих выборах. Мы пока знаем только про Путина и про Надеждина. Как вам такой бюллетень? Путин и Надеждин. Звучит, ну, да, звучит, просто звучит. Кто еще будет, не знаю. Можем с вами попробовать поразмышлять, кого еще можно будет туда запихнуть. Вот Палыч пишет, тогда мне ответьте, Гудошников будет в листе. А вот вы хотите сказать, Палыч, что если будет бюллетень Путин, Надеждин и Гудошников, то вы будете голосовать за Гудошникова, правильно? Вот так, да? Мне кажется, что в этом случае даже сам Гудошников не проголосует за себя. Знаете, вот есть ощущение, что кто бы на выборы на самом деле не пошел, конкуренция даже... Я тут вообще предложение услышал. Может, их вообще не проводить, эти выборы? А зачем мы будем тратить на них деньги? Деньги сейчас нужны. Ну, проводить эти выборы – достаточно дорогое удовольствие. Зачем они? Ну, давайте объективно. Зачем они? Василий пишет, что такие, с таким бюллетенем у Надеждина есть шанс получить процентов 10-15%. Да, это смешно. Я думаю, что сейчас Надеждин где-то сидит, скрестив пальцы, и говорит, хоть бы больше никто, пожалуйста, хоть бы больше никто. Я буду рассказывать, что у нас был практически второй тур с Путиным. Я проиграл, в очной дуэли. Виталий Филиппович, вот в чем смысл таких выборов? Понятно ведь, кто победит. Зачем держать интригу, деньги тратить? Это как смотреть матч Франция-Гибралтар и верить, что последние победят. Да, абсолютно точно, но это реально так. То есть, там, при всем уважении к институтам, к демократии, к вот всей вот этой истории, нам очевидно, кто победит. Очевидно. Можно вот просто с закрытыми глазами. Все понимают, кто победит на этих выборах. И это не потому, что, знаете, там какие-нибудь да мы все просто знаем, как вот бывает с выборами в Думу. И все говорят, да, победит Единая Россия, потому что Единая Россия, у них там, значит, есть ресурс, они что-нибудь еще там где-нибудь подтасуют обязательно, где-нибудь киберголосование как-нибудь. То есть начинают вот разные всякие приемы типа использовать против Единой России, что за нее никто не голосует, но она выигрывает, да? Здесь-то мы понимаем, что это вообще не тот случай. Все проголосуют за Путина. Это абсолютно ясная история. Выйдите на улицу, называется, и поспрашивайте. Дмитрий Анатольевич, будет ли участвовать, пишет Джекпот. Нет, Дмитрий Анатольевич не будет участвовать. Дмитрий Анатольевич уже поддержал кандидатуру Владимира Путина. А кто такой Надеждин? Борис Надеждин, профессиональный политик. Я даже по-другому не знаю, как его назвать. Вот человек, который типа такая умеренная наша либеральная оппозиция. Я удивлен, что вы не знаете, кто такой Надеждин, если честно. Профессиональный ходок к Норкину. Он, вообще, да, любит по ток-шоу походить. Хорошую полемику устраивает в этом смысле. У нас бывало, да, на радио много раз. Поэтому я уверен. Удивлен, что вы не знаете, кто такой Надеждин. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Хочу услышать от вас следующее. Какая у вас была реакция, когда вы услышали, что сегодня Владимир Путин подтвердил, что будет участвовать в выборах? Успели ли вы уже, как-то, знаете, подсесть на тревогу? Что, например, вы убежденный сторонник Путина, вы решили, что вот что-то он долго тянет, как-то они все время уходят от этого вопроса, а вдруг он не пойдет? Или у вас вообще, то есть вы такой, понятно, Путин будет баллотироваться, открыли Америку, да, кто не знал, что это произойдет? Или, может быть, у вас была какая-то другая реакция? Сейчас вот и посмотрим. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Георгий, да. Москва.
Здравствуйте.
У меня было, если честно, у меня была реакция некоторого удивления формой того, как это было сделано, что Владимир Владимирович как-то, не знаю, что это должно демонстрировать мне, как его стороннику, что он устал, и только по просьбе нашей он пойдет. И почему это не было организовано как-то более торжественно и более уместно? А что такой вопрос, как бы, будешь? И он такой, ладно, буду, так и быть. Как-то мне показалось это...
Вы бы хотели пресс-конференцию, чтобы там вот что-то такое было?
Какое-нибудь событие по... Да, согласен, нынче это вполне себе знакомое и уместное событие, награждение героев. Но как-то... не знаю. В общем, есть какое-то ощущение, что это мы его просим, а не он готов нести это бремя. То есть здесь как-то хотелось бы больше решительности со стороны президента.
Понятно. Допускаю, что такая могла быть реакция. Дмитрий Песков сказал, что это было спонтанное решение. Просто ему, решили задать вопрос, и он на него ответил. Сильно ли я в такую историю верю? Я честно скажу, нет. Я думаю, что это не спонтанная история. Я думаю, что это, конечно, срежиссировано было. Почему так это решили срежиссировать, тоже вполне понятно, потому что президент... получил такое, по сути, такую просьбу от людей из Донецка, с Донбасса, и это вот в том числе и посыл такой, что вот я президент этих людей тоже, и я буду в том числе и от их имени идти на эти выборы, потому что там меня тоже хотят видеть президентом. Мне кажется, что вот политтехнологами был выбран такой путь это сделать. Удачный или неудачный, это уже выбирайте сами. На самом деле, мне кажется, вообще без разницы. честно говоря, как это произошло. Пресс-конференция это была, большая пресс-конференция, которую, кстати, нам обещали, объединенную с прямой линией, пока вот непонятно, пройдет она вообще в этом году или не пройдет, мало времени просто осталось, да, 8 декабря уже. Пресс-конференция это будет, или это просто какой-то там, я не знаю, после какой-то встречи или форум, где он бы это объявил, или вот так. Ну, так показалось, видимо, что будет по... У нас же как сейчас? У нас мы отходим от стандартных историй, таких телевизионных, с большим количеством камер и журналистов, к такому блогерскому стилю, когда камера трясущаяся и руками вот здесь быстро кто-то раз снимает, звук плохой, то есть все такое должно быть документалистикой такое давать практически без постановок. Это просто тенденции в медиа такие. Я думаю, что руководствуясь этими тенденциями, выбрали такой вариант. На мой взгляд, еще раз, абсолютно без разницы. Сказать, что я сильно удивился, точно я так не скажу. Ну, то есть я этого ждал. Я не был, я знаю просто таких людей, которые думали, а чего вот он не идет до сих пор? Почему он до сих пор не сказал? Зачем, значит, тянут кота за сфинкса? Что происходит? А вдруг он не пойдет? А уже снова начали, я даже читал такие там всякие разные рассусоливания в твиттерах и прочих соцсетях. А если вот он сейчас, получается, может быть, кто-то уже другой, все, значит, все-таки операция преемник, как это там принято называть. И так, ну, то есть начали на ровном месте. Мне казалось это абсолютно лишним. Все, президент сказал, что будет баллотироваться. Ну, и как бы, и слава богу. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, ожидаемо, добрый. Конечно, это было. Просто интересно, вот меня интересуют выборы с точки зрения, кого из московских еще подберут. Вот не ожидал, что Зюганов пойдет, но уже в возрасте человек. Что он будет рассказывать, зачем ему это надо?
А он разве пойдет? Он пока, по-моему, не делал таких заявлений.
Не знаю, я где-то слышал, что Зюганов идет, я был в шоке.
Угу.
А подборка московских, ну, очень интересно, потому что в прошлый раз была клоунада с этой принцессой. Собчачкой.
Да, да.
Кого в этот раз подберут ее роль, я не знаю. Но будет точно забавно.
Угу. Это, слушайте, согласен. Здесь, на самом деле, у меня такая же история, как с выборами вот мэра Москвы последними, которые проходили. У Александра Асафова здесь побывали практически все кандидаты на пост мэра Москвы. Он, по-моему, всем задавал такой вопрос, а зачем вы это делаете? Какой вам вот от этого гешефт? Что вы от этого получите? Какой смысл идти туда, ввязываться в драку, которую ты 100% проиграешь? И вот здесь тоже я не понимаю, зачем? То есть это просто спортивный интерес? Как, ну, знаете, вот там футбольный матч, да, матч Франция-Гибралтар, он все равно должен быть сыгран. Гибралтар должен быть повержен. И, там, или, может быть, Гибралтару будет приятно таким образом оказаться в истории. Самой разгромленной командой в истории они стали, они уже там, на страницах учебника. Их, по крайней мере, туда записали. Вот какая должна быть мотивация у тех, кто тоже пойдет на эти выборы? Надеждин вот уже сейчас. Он на самом деле, надо отдать ему должное, избрал грамотную тактику. Он на данный момент есть... Он, во-первых, был единственным, номер один вообще, кто заявил о своих таких амбициях. Он был первым. И долгое время в контексте выборов говорили только про Надеждина. Говорили не очень много, потому что, ну, все-таки там только Надеждин. Это та же самая причина. Но, тем не менее, вот был только он. Сейчас только он и Путин. Официально сделали заявление. Еще пока документы никто не подавал. То есть это пока уровень заявлений. Только он и Путин. Уже хайп. Понимаете, да? Ничего себе. Вот мы сидим на радио, все это обсуждаем. Слушаю вас. Здравствуйте. Интересно, да, кто будет еще там? Добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я Асафову про это говорил. Скажу вам. Вы, наверное, не
давайте,
слышали это.
Давайте.
Все дело в том, что голос против... Это в том числе и показатель некоторой обратной связи действий нынешней власти. Вот. И против за кого, это, соответственно, ну, и понятно, что значит за кого. То есть это показатель, в какую сторону нынешней власти нужно, в общем-то, двигаться, что-то менять и все. Показателем. Вот. Вот в эти выборы, конечно, такая ситуация не сработает. Почему? Вот, по крайней мере, для меня. Потому что я вот сегодня услышал, что, например, Навальный заявил, что нужно голосовать против президента. Например, если бы в прошлых выборах, вот когда президентские было, если бы не устроили вот этой вакханалии с Грудининым, был бы второй тур, наверняка бы. Если был бы второй тур, вряд ли бы была в стране вот та пенсионная реформа, которая случилась. Я в этом абсолютно убежден. Вот это именно работа вот этой обратной связи.
Я просто не понял, там, при всем уважении к Павлу Николаевичу Грудинину, при чем здесь был второй тур? А, да, Навальный у нас признанный экстремистом. И по делу, поэтому, ну, надо просто, да, об этом. А, то, что он там что-то заявил... Кого-то волнует. Мне кажется, уже даже его сторонников это не особо волнует. Что он там где заявил? Сбитый летчик абсолютно. А его компания, вот, его соратников так называемых, это так вообще посмешище самое настоящее. А в такой сегодняшней ситуации было бы не по-мужски не доделать начатое до конца, пишет Джекпот. Выборы проводить надо обязательно, нужно официально показать поддержку Путина. Ну, во-первых, я согласен полностью и с тем, что вы сказали вот про не доделать до конца. Это правда. Про официальную поддержку, хорошо тоже, да, про официальную поддержку, ну вот у нас, смотрите, 3 дня, это будет большая, значит, по всей стране избирательная кампания вестись, будут тратиться деньги этими людьми на баннеры, еще на что-то, зачем? Вот представьте, вам завтра надо будет идти на выборы, и вы должны будете потратить на эти выборы какие-нибудь бешеные сотни миллионов рублей. При этом это вам ничего не даст. Вы их точно не выиграете. Вам не будет жалко сотни миллионов рублей? Мне было бы жалко. В этом смысле Надеждину, наверное, хорошо, у него нету сотен миллионов рублей. Но все равно что-то да потратится. Ну, он хоть пиарится. Дальше у нас что-то. А что Титов, пишет Алекс Лиз, да. Вот, а что Титов, а кто еще туда должен быть? Владимир Вольфович Жириновский, царство ему небесное, не сможет участвовать. То есть вот за этот огонек отвечать некому. Вместо него пойдет Леонид Слуцкий на эти выборы. При всем уважении. Это не Владимир Вольфович. Я думаю, что он сам это прекрасно понимает. Короче, это интересно. Вот согласитесь. Да, интригу пытаемся найти там, где ее, в принципе, особо не должно быть. Но вот будем искать интригу в тех, кто рискнет, грубо говоря. В эту во всю авантюру втянуться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый день. Меня Денис зовут. Ну, я с вами немножко не согласен. Сейчас ситуация, давайте, скажем так, немножко не такая, как была на прошлых выборах. Потому что тот, кто рискнет, действительно, кто рискнет, он начнет задавать очень серьезные вопросы по конфликту, что сейчас происходит на Украине. И, скажем так, я бы очень хотел получить от Путина эти ответы. И даже если он наберет те же несчастные 30%, это будет 30%.
Это, например, кто в вашем понимании?
Я не знаю, вы понимаете, при сегодняшнем это может быть кто угодно. Вот кто тут действительно, вот мы же в Аргентине же выбрали комика какого-то.
Не, он понимаете? Экономист, он просто смешной.
Ну, это не важно. Важно, то есть, понимаете, тут человек должен, тут, я бы больше сказал, тут должна команда, которая должна решить. То есть, в моем понимании, кто-то должен, если туда выходит, он должен быть, как бы, грубо говоря, либо правее Путина, реально, то есть. Потому что на либеральной повестке мы руки поднимаем перед Западом, выиграть нельзя. А надо быть действительно его правее, сильнее. То есть мы, извините, раздолбаем эту войну там пополам. Да. Мы действительно там, если мы задавать власти вопросы, ребята, вы воюете или вы продаете газ Украине? Понимаете?
Потому да, что говорю, да. Сейчас я понимаю, о чем вы говорите, да.
Да, сейчас как раз для власти вот такая ситуация нехорошая, понимаете? Потому что если придет человек, который действительно, ну, назовем его образно генерал Лебедь, давайте так его образно назовем, который с четкими этими, с четким видением, то я бы даже тут бы уже бы я бы даже за него проголосовал бы откровенно. И народ бы тоже, потому что поймите, потому что как бы война немножко уже всех начинает надоедать. Ну сколько ему будет? Как Великая Отечественная, 4,5 года, вернее, 3,5. А что так?
Понял, хорошо, ну посмотрим, найдется ли такой человек, который будет идти на выборы, чтобы задавать вопросы. Тут, правда, интересно, как он будет Путину вопросы задавать, где, вот, на какой площадке собрался это делать. Ну хорошо, ладно. Сотни миллионов рублей не особо большая сумма для установки знака качества. Сотни миллионов рублей с каждого. Может быть, даже больше. Честно говоря, я не знаю, сколько может стоить примерно даже президентская кампания. Я думаю, что достаточно дорого. На самом деле мы неправильно смотрим на эту процедуру. Это не выборы, а по сути референдум по доверию Путину. Остальное — это забавная тройка игроков. По факту, да, хорошая формулировка. Виталий Филет написал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Друг, он не пойдет, здесь исключается стопроцентно. СВО не завершено, исторический путь развития России не определен, общество в целом не консолидировано и так далее. Поэтому участие в выборах Путина – это очевидность номер один. Вторая очевидность – победит Путин. Третья очевидность – он наберет больше 70%. Если он гипотетически вдруг не наберет 70%, что это совсем маловероятно, то это будет сенсация. Но она не состоится, это четвертая очевидность. Если кто-то из соперников наберет действительно, как выступающий один говорил, 30% или даже меньше, 20%, то это будет сенсация, но она очень маловероятна.
Угу. Понял, спасибо. Вот такое вот предсказание от Сергея Алексеевича. Джекпот спрашивает, батя, будь баллотироваться или нет? На президенты? Сейчас нет. Потом, я не знаю, сейчас точно нет. Это помесь блогерского стиля и какого-то советского, когда выходит коллектив и говорит, мы работники сталь-плавильного, значит, завода имени Коня Буденного, просим вас что-то сделать и покарать клятых империалистов. Ну да, ну слушайте, это же преемственность называется. Да, относитесь к этому как к медийной технологии. Ну, надо просто смотреть, на мой взгляд. Хотя, если вам нравится быть просто зрителем того или иного шоу, можете так не относиться. Это, в принципе, не меняет сути. Да, просто объявили, вот, Владимир Путин будет баллотироваться на пост президента. И все. Суть, она останется такой при любом раскладе. Если вам интереснее как-то так вот поглубже смотреть, ну, надо смотреть на... Смотрите на все как на ту или иную политическую технологию. Технологию просто. Это вот такая технология. Так модно делать. Вот через какие-то такие полублогерские истории, съемки. Это у нас и там военные корреспонденты прославили такой метод работы. И вообще, в принципе, сами блогеры, да, прославились сильно до военных корреспондентов, сильно до специальной военной операции. То просто стиль. Решили выбрать его. Понравилось бы мне больше, если бы он это сделал через какое-то такое заявление где-нибудь на форуме. Наверное, да. С другой стороны, мы же с вами, ну, не представляем особо Владимира Путина, который созывает специальную пресс-конференцию, на которой выходит и говорит, я пойду. Нет, это же точно было бы не так. Он бы, скорее всего, как-нибудь ему кто-нибудь бы задавал этот вопрос, он бы отшутился на этот вопрос, сказать, да, пойду, я пойду. Ну, то есть, это все равно был бы какой-нибудь из таких вариантов. Это в том числе и не в его стиле было бы официально говорить, я делаю заявление, значит, дорогие россияне, я пойду. Ну, это просто не в его, не в его стиле. От КПРФ должен идти наш Владимир, пишет Виталий Фили. На гнедом рептилоиде с портретом Ульянова въехать к Панфиловой в ЦИК. Это и закрытие позиции коммунистов и Грудинина, и популизм Вольфовича. Да, кстати, на это бы я посмотрел. Ну, в цирк превращать, как вы выразились, референдум о поддержке Путину тоже не хочется. Цирка, я думаю, не получится. Мы не в веселое время с вами живем, чтобы делать из этого цирковое представление. По поводу референдума я абсолютно согласен. Это по форме, я думаю, будет именно это и напоминать. Значит, возьмем с вами в марте 15, 16, 17, я напоминаю, будут у нас проходить выборы. Проголосуем. А на день возвращения Крыма в родную гавань, и в том числе на мой день рождения, все вместе с вами возьмем и отметим. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 8 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Давайте посмотрим, как вы там передвигаетесь по городу. Волнует меня эта история, потому что мне тоже потом передвигаться по городу, я не хочу стоять в пробках, я честно устал. Вот сегодня, знаете, ощущение такое, как будто уже вот прям дни перед Новым годом. Вот как будто все, поехали за подарками. Что происходит? Почему такие жуткие пробки? Просто кошмар. Еще, конечно, вводят все потрясающе абсолютно, умопомрачительно, по-другому даже и не скажешь. Но, тем не менее, так, ну, все остается по-старому. 8 баллов пробок внутри Садового кольца. Плохо все. Подбираю прям слова, чтобы... На самом деле, слово «плохо», оно не отображает ситуации. Садовая мертвая, бульварная мертвая, набережные мертвые. Все бордовое. На удивление, кроме маленького участочка между Баррикадной и Смоленской по внешней стороне, единственное, где и зелененькое. Все остальное бордовое. На Красных воротах бордовое. Это вообще, кстати, загадка для меня. Почему в последнее время вот это вот место в районе Красных ворот постоянно стоит мертвяком во все стороны? Что там такое происходит? Кто-нибудь приехал, стоит. Никто не приехал, просто пробки по всему городу. Это самое проблемное место. Раньше такого не было. Сейчас какие-то новые для меня открываются, знаете, проблемные места в Москве. Ну и самая плохая, конечно, ситуация у нас здесь. Пятницкая, Павелецкая, парк культуры, вот до Смоленки, Таганка, до Красных ворот, все. Ну, в общем, плохо. Сочувствую вам, если вы стоите. Там Раиси гуляет, пишет Виталий Филин. Ну да, видимо. На прогулку вышел. Перекрывают, пишет 510-й. Перекрывают, да, но от этого не легче. От того, что я знаю объяснение некоторым вещам, мне легче не становится. Да, перекрыли, ну, плохо все. Значит, координаты я назвал, координаты назвал? Не назвал? 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм, говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495, а также идут прямые трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Заходим к нам на YouTube, ставим обязательно лайки под трансляции, пишем сообщения ваши в чат, делимся впечатлениями об эфире, друг с другом спорим, все что угодно, в общем, хотите, то и делайте. Там у нас на YouTube все можно, кроме оскорблений. Мы не очень любим, когда начинаете друг друга оскорблять, нас оскорблять, еще что-то. А все остальное, пожалуйста. Итак, что у нас есть еще? Значит, я себе здесь все наладил. Все, поехали. Что у нас есть еще? У нас есть... вот хорошо написал Виталий Филин, говорит, а 18-го, получается, в понедельник у Романа Георгиевича в программе подведем итоги. О, как хорошо, да, все? Угу. Ну, правда, какое бы ни было число, все равно подводили, потому что всегда это выбор, это по воскресеньям. Да, он хорошо так у себя устроился в понедельник. Но что-то мне подсказывает, что если бы у него программа была, например, с утра где-нибудь в среду, все равно в понедельник бы с ним подводили бы в итоге, он бы воспользовался служебным положением. Итак, Владимир нам пишет, что в Нью-Йорке тоже сумасшедшие пробки, поверим. Но я не знаю, где вот стоят больше... В Нью-Йорке или в Вашингтоне? Если в Нью-Йорке стоят машины, то в Вашингтоне тормозят в основном вопросики, которые надо было бы обкашлять и порешать. Что у нас, значит, произошло за последнюю неделю в Вашингтоне? В Вашингтоне готовилось голосование века. Голосование, которое войдет в историю. Сейчас я цитирую вам президента Соединенных Штатов Америки, на секундочку, Джозефа Байдена. Это голосование должно было случиться по выделению помощи Украине и Израилю. Вот все еще тот же самый вопрос. Выделение помощи. Раньше, если просили 100 с чем-то миллиардов, сейчас просят 60. Но республиканцы, которые держат, да, то есть они снизили сумму. Мы на самом деле мало говорим про эту сумму, а она ведь на самом деле очень маленькая. Ее еле-еле хватит на то, чтобы там, например, обороняться. Это маленькая сумма. С учетом еще, мы же помним, там где-то 50-процентная комиссия на коррупцию, да, мы же речь идет же об Украине. 60 миллионов это прям мало. Ну, и это на двоих с Израилем. Все равно не прошло, потому что нижняя палата парламента под контролем у республиканцев. А эти республиканцы под контролем у Дональда Трампа, и они ни в какую не пропускают ни одну из инициатив, которую хочет протолкнуть президент Байден. Надо отдать им должное, честно признаюсь, они держатся дольше, чем я допускал. Они держатся сильно дольше. Обычно вот это вот изображают они такую бурную, значит, политическую деятельность, спорят, кричат друг на друга в парламенте, говорят ай-яй-яй-яй-яй, а потом тынь-тынь-тынь-тынь, в коридорах что-то порешали, быстренько все-таки проголосовали. Пару месяцев это может продлиться. Сейчас это длится уже слишком долго, а самое интересное, что для того, чтобы протолкнуть инициативу, президенту Соединенных Штатов Америки и его соратникам по демократической партии приходится использовать такие фразы и выражения, которых, честно говоря, которыми я бы просто так налево и направо не разбрасывался бы. О чем за эту неделю нам говорил Байден? Он, значит, говорил, что это судьбоносное голосование. Оно войдет в историю. И именно сейчас вы, товарищ, надо отложить все... Он, кстати говоря, собрался. Тоже давайте дедушке отдадим должное. Он собрался. Он практически не запинаясь обращался к коллегам по парламенту и говорил, что сейчас перед вами выбор. Вы либо можете сделать так, чтобы мы помогли Украине, и Путин проиграл, либо вы сделаете так, что Путин выиграет, а значит, что наши солдаты, американские солдаты, будут проливать кровь, потому что Россия не остановится на Украине, она обязательно пойдет дальше и будет воевать с натовскими странами. Это серьезное заявление. Это, ну, просто так такие вещи, наверное, лучше не говорить. Это прям очень серьезно. Помимо этого, огромное количество людей пониже рангом тоже говорили о том, что они, значит, что надо обязательно проголосовать, потому что пойдет Россия воевать с НАТО. Это все было. А что в этот момент делали республиканцы? Республиканцы не пошли ни на одну уступку. Республиканцы сорвали это голосование, ни за какой законопроект не проголосовали, он не был принят, денег все еще не осталось. Белый дом прямым текстом так и говорит и в СМИ, и украинцам посылает такие послания, что у нас денег еле-еле для вас хватит до конца года. Потом денег нет вообще. Они не голосуют. Что хотят республиканцы? Республиканцы хотят... получить движение по поводу миграционного вопроса. У президента Байдена, еще когда он ушел на выборы, в пику Дональду Трампу была своя миграционная политика. Политика открытых дверей. Он сказал, что мы страна мигрантов, а значит, мы всех должны впускать к себе без каких-либо проблем. Граница с Мексикой практически никаким образом не охраняется. Спокойно пропускается огромное количество людей на территорию Соединенных Штатов Америки, из-за чего вырос не только поток мигрантов, но еще и вырос уровень преступности, особенно в городах, приграничных с Мексикой. Вырос он очень сильно, значительно. Республиканцы делают на этом акцент. Они акцентируют свое внимание на том, что это будет одной из главных вообще вещей, с которой республиканский кандидат пойдет на выборы. Это просто кошмар. Посмотрите, что в Мексике происходит. Вместе с этими мигрантами к нам приходят преступники, террористы, наркоторговцы, наркотики. Вот тот самый фентанил, который заполонил все Соединенные Штаты Америки, который помогает мексиканцам варить Китай. Очень даже хорошо помогает. Он весь заходит на территорию Соединенных Штатов Америки именно из-за этого миграционного вопроса. Республиканцы говорят, что давайте, значит, если вы хотите, чтобы мы как-то подвинулись в вопросе выделения денег Украине, вы должны подвинуться в вопросе границы нашей с Мексикой. Двигаться каким образом? Закрывайте ее. По факту выполняйте один из пунктов предвыборной кампании республиканского кандидата в президенты. И Байден даже заявил, что он готов двигаться каким-то образом. Что означает, если он вдруг подвинется и выполнит все условия республиканцев, это будет означать его политическое самоубийство, на самом деле. Он абсолютно точно проиграет выборы. Он попытается разменять, если он это сделает, он попытается разменять, получается, внутриполитическую американскую повестку на внешнеполитическую американскую повестку. Свою собственную границу и безопасность своей страны он разменяет на безопасность, в их понимании, страны, которая находится за тысячи и тысячи километров от Соединенных Штатов Америки. Это просто 100% не сработает ему в плюс, как бы они ни пытались это провернуть, это погубит всю предвыборную кампанию. Соответственно, делаем выводы, он на такие уступки может себе позволить пойти? Конечно, нет. На такие уступки он пойти не может. Он все-таки собирается еще каким-то образом, чудом, но переизбраться в президенты. А это будет при всех его проблемах просто выстрел себе даже не в ногу, а в голову сразу же. Политический выстрел в голову. Значит, уступки должны будут быть какими-то такими половинчатыми. То есть вот мы не будем полностью закрывать границу, мы как-то давайте по чуть-чуть усилим контроль, еще что-то. Но есть ощущение, что республиканцев это не устраивает. А это означает, что у Украины денег не будет. Не будет этих денег в ближайшие еще, я думаю... Ну вот, я бы посмотрел, я думаю, что соберется еще одна попытка проголосовать. Вот сейчас они на этой неделе пытались каким-то образом речами, такими воодушевляющими о смысле демократии, о демократическом мире, который стоит на кону, пересобрать вот эти вот республиканские голоса и сделать так, чтобы все-таки поправка прошла. Не вышло. Значит, теперь у них еще есть где-то, ну, сегодня 8 декабря, я думаю, неделька на консультации. Недельку они будут пытаться как-то протолкнуть одни свое, другие, значит, вторые свою повестку. И до рождественских праздников они должны будут проголосовать. Напоминаю, там у них празднуют Рождество 25 декабря. И там начинаются праздники. Соответственно, вот до Рождества надо будет каким-то образом, значит, это рождественское чудо протолкнуть. Если они это не протолкнут, это переходит уже сразу на следующий год. Следующий год, это уже чертова знает когда. Так, Георгий, откуда такая уверенность, что деньги не дадут? Медведев сказал, что дадут. У меня нет уверенности, что деньги не дадут. Здесь надо смотреть вот именно в таком разрезе, что если они эти деньги дают и идут на уступки республиканцам, значит, мы с вами будем обсуждать уже 100% практически нового президента Соединенных Штатов Америки через год. Потому что это будет, ну, просто крах. Это республиканцы не забудут. Это значит, они же почувствуют кровь. Представьте себе, вы шантажируете кого-то. У вас есть рычаги давления. Вы на эти рычаги изо всех сил давите. И на ваш шантаж идут. Под вас прогибаются. Это что означает? Это означает, что вы будете продолжать прогибать президента, используя один и тот же рычаг из раза к разу. А этот рычаг у них в руках так и останется. Если Байден выделит эти деньги, пойдя на уступки республиканцев, это будет означать, что у него помимо самой украинской проблемы и Зеленского, который никак никуда не собирается сваливать, хотя всех он достал, у него остается этот Зеленский, у него остается открытый конфликт, у него республиканцы в лице Дональда Трампа, у которых бешеный рейтинг, у него плохой рейтинг. У него факт того, что он прогнулся под республиканцев в одном из самых главных своих пунктов своей предвыборной кампании прошлого года и этого. Он предал целую часть своих избирателей тем самым. Это у него остается в проблемах. У него остается в проблемах Израиль. История нерешенная. Гляньте, что творит Венесуэла. Параллельно с этим. Вместе с этим мы имеем Ближний Восток, его исторических соратников и союзников в лице Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, которые принимают его злейшего врага, которого он как только не называл, с такими почестями, которыми встречают только королей, императоров, я не знаю, полубогов, ну вы видели, как они это делали. Мы это все имеем. Такой ворох проблем, пойди разгреби. Если он на это пойдет, это будет означать, что нас ждет очень интересный какой-то следующий президент, а это будет 100% не Байден. Параллельно с этим, что происходит, значит, что происходит на Украине? На Украине ничего хорошего. Да, они немножечко сместили фокус со всей вот этой, значит, своей, со всех этих своих провалов, убив Илью Киву. Мы с вами это обсуждали в начале недели. Но принципиально мы с вами не обсудили, с чего конкретно они смещали фокус. Ведь параллельно с этим десант из каких-то депутатов, Ермака, Пузана какого-то и так далее, все, значит, в этой боевой раскраске высаживался в Вашингтоне. Они опять туда полетели. Причем полетел опять Ермак. Обратите внимание, летит... Ермак, он вообще кто? Вот давайте по-честному. Этим вопросом, кстати, многие начали задаваться из людей, которые не разговаривают вообще ни в каком виде на русском языке. То есть это я не про украинских журналистов и не про наших. Я говорю про западную прессу. Кто такой Ермак? Почему он летает и договаривается за президента? Он глава офиса. Правильно? Ну, то есть это как если бы сейчас у нас Вайна летал бы везде и решал вопросы за Путина. Правильно? Глава администрации президента. По-моему, это не, ну, не посеньки шапка. такие вопросы решать, ездить, деньги выклянчивать. Поехал в итоге Ермак. Что у нас есть из... Он зеленый кардинал, пишет Виталий Филипп. Да-да-да, это, я думаю, что это просто запасной аэродром для команды Зеленского. Они понимают, что Зеленского сейчас будут снимать, а нам нужен наш человек. Наш человек — это Ермак. Они таким образом, я думаю, его толкают. В случае чего вдруг подстилают соломку. Ну ладно, значит, что они приехали выклянчивать? Список этот видели? Истребители F-18 уже им нужны. Уже не F-16, они уже хотят F-18. Патриоты. Огромное количество еще каких-то ракет супермощных и так далее. Они вот... Это как... Я даже не знаю, с чем это сравнить. Это ребенок в магазине игрушек. Вот они как дети в магазине игрушек. Я хочу себе, а я вот хочу себе PlayStation 5, а еще хочу себе PlayStation 6, а еще хочу себе все Лего, какие есть, а еще я хочу вот себе все машинки, какие есть, а еще вот я все-все-все хочу, а вось хоть что-нибудь да перепадет из этого списка. Знаете, как будто такой был расклад. Не перепало ничего. Их нигде особо не приняли. Зеленский должен был выступать сразу после Байдена перед парламентом. Выступать ему не дали. Дали сохранить лицо, типа он сам отменил выступление. Зеленский нигде не выступал. Эту группу отправили назад ни с чем. Самая натуральная зрада, какую только можно себе представить. Каким образом они решили выкрутиться из этой зрады? Нужно было срочно какую-нибудь маленькую хотя бы перемогу. Эта перемога случилась, когда они убили Илью Киву. Илью Киву давно там раскручивали как одного из злейших врагов Украины, предателя-перебежчика, коим он и является. Это тоже надо иметь в виду. Он именно этим человеком и является, да. А я думаю, что они долгое время его вели и просто искали подходящее время для того, чтобы его убить. Собственно, ровно это они и сделали. На несколько дней они фокус внимания переместили. Все телеграм-каналы ликовали. Убили-убили. Угу, вот так вот, значит, собаки, собачья смерть. Вся вот эта вот история. Но это не отменяет того факта, что бабок нет. И никаким образом история с деньгами не продвигается. Параллельно с этим у нас еще и против сына Байдена в очередной раз завели дело о неуплате налогов. А это означает, что ко всем тем проблемам, которые мы с вами только что упоминали, у Байдена еще одна проблема. В очередной раз надо отмазывать своего неуклюжего недотепа сыночка. У него, значит, дело о неуплате налогов – это... Очень тонкая история, тоже надо иметь в виду. Если вы посмотрите дебаты между Байденом и Трампом, или даже между Хиллари и Трампом, это у нас получается 20-й и 16-й. 16-й Хиллари, 20-й Байден. И та, и другой использовали против Трампа один и тот же аргумент. К нему есть вопросы по уплате налогов. У него есть какие-то декларации, которые он не раскрывает, он бизнесмен, он, значит, десятки лет вел бизнес, должен был платить миллионы, какие-то сотни миллионов налогов, может быть, даже и миллиарды в совокупности, и у всех есть вопрос, оплатил ли он это все в должном размере. Он постоянно как-то от этого отшучивался, уходил, говорил, я опубликую в том случае, в этом случае я заплатил налогов столько, сколько вы все вместе взяты, никогда в жизни не заплатите налогов этой стране. Ну, то есть как-то уходил от этой истории не так умело, как он уходил от всего остального. И теперь у президента Байдена появляется ровно та же самая ситуация, та же самая проблема, связанная с его самой старой проблемой. Неуклюжий, недотёпый сыночком, который любит сниматься с проститутками в домашнем видео, на которых нюхает наркотики. А еще он теперь, оказывается, и не заплатил $1.5 миллиарда налогов. Удача называется на выборах. Вопрос, который хочу задать вам. Как вам кажется, куда движется вся эта история? Увидим ли мы в ближайшее время, что таки выделят деньги Украине и продолжится плюс-минус, как оно было? То есть все встанет на свои места. Либо мы с вами до Нового года денег Украине не увидим, там продолжит все сыпаться, все эти, значит, тараканы в банке друг друга перегрызут, останется один какой-то царь таракан, и уже вот с ним придется либо нам договариваться, либо еще кому-то договариваться, Либо, может быть, у вас есть какой-то свой вариант развития событий. Многие мне пишут, почему вы так уверены, не уверены в том-то. Расскажите, в чем уверены вы. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, Георгий, здрасте.
Здрасте.
Я Александр.
Здравствуйте,
Александр. Спасибо за эфир. А я хотел вас спросить, ну, слушайте, ну, они могут за это время просто передать наши эти 300 миллиардов или сколько их там, Украине. Вот и поддержка их.
Ну, смотрите, до сих пор-то не передали.
Ну, до сих пор они, мы же не знаем, как внутри они уже подготовили эти юридические документы, которые они все время готовили, готовили, готовили уже сколько месяцев.
Да.
Мы не знаем
этого. Мы не знаем.
То, что наши политологи говорят, но их вообще нельзя слушать. Вот. Поэтому, и кроме того, поскольку они даже, они просто могут эти юридические документы так взять их и недоделанным образом подписать у себя внутри, и все. А мы можем подавать потом в их суды, какая разница, их не суды, они просто не примут от нас этого, этих заявлений.
Это да.
И все.
Но теперь вот посмотрите, представьте, что у вас есть 300 миллиардов, которые вы экспроприировали у кого-либо, и они у вас, вы их уже точно абсолютно не отдадите назад. Все, это ваши 300 миллиардов. В принципе, на самом деле, ну, можно же подавать в суды и сейчас, все равно эти суды ничего не скажут. Ну, у вас есть вот лишние 300 миллиардов. И у вас есть вариант оставить 300 миллиардов себе или закинуть их в черную пучину беспроглядную, в которую сколько денег не запихивай, ничего не получается. Вы бы что выбрали?
Если бы я был, так сказать, бизнесменом в Европе...
Да.
Бизнесменом. Я бы, так сказать, и не начинал бы поддержку Украины. И не давал бы туда никаких вообще этих самых. Я думаю, так многие бизнесмены и полагали. А политика и геополитика, она рулит теперь экономикой. Это в Европе рулит. А главное то, что Европа без... Если Штаты их по доллару прижмут, то они вообще нищими станут. Поэтому они за ними как... Не только из-за того, что у них стоят там 40 тысяч каких-то американцев, стоят в Германии, что они могут снять Шольца или того убить, как когда-то австрийцы убили в 2005-м, главного там стал у них премьер-министр. Это наложено голову. Это они могут убить, но дело-то не в этом, а в том, что если им Запад обрежет, то есть как зависят европейские банки, и Deutsche Bank тоже от США-шных, это мне еще, знаете, когда я еще работал в банке, было известно. Это вообще.
Ну, да, это понятно.
Это вообще.
Ну, короче говоря, вот представьте себе картину, у вас есть 300 миллиардов. Захотите вы их отдавать? Туда, откуда вы больше ничего не заберете. Оттуда нечего вывести. А вам и самим надо. У вас у самих проблем вагон. Вы еще 300 миллиардов не отдали, а уже вам предъявляют за то, что вы бешеное количество денег потратили впустую. А эти все просят и просят, они еще наглые, они еще вас не уважают. А вы хотите 300, и вот эти 300 миллиардов еще надо им отдать? Просто для того, чтобы они там между собой их распилили? Мне кажется, лучше себе оставить. Поэтому история с этими вот деньгами нашими, не знаю, я раньше говорил, что они, скорее всего, останут и оставят их вот прямо на самый последний случай, когда уже вообще деньги не захотят отправлять, будут из этих наших денег отправлять. А сейчас немножечко передумал. У меня другая точка зрения на этот счет. А что, если они уже все деньги, которые выделяли, выделяли из этих денег? Если мы говорим там про тех же самых американцев, из наших. Может же такое быть? Может. Ну, вообще лучше просто оставить себе, конечно. Думаю, что так ровно они и поступят. Мы эти деньги с вами уж точно не увидим никогда. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 8 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, ставим лайки под трансляцией программы «Отбой», подписываемся на канал, залетаем в чат, переписываемся, там вообще так, судя по всему, достаточно интересно, там что-то про Мао Цзэдуна пошло, ну, в общем, зайдите сами, посмотрите. Также у нас идет трансляция на нашей страничке во ВКонтакте, «Говорит Москва 94.8 FM» с галочкой, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Обязательно на нее, на эту страничку подпишитесь, на этот канал. Так, тут своя атмосфера у нас в студии. Ладно, значит, проблема Украины не в том, что Америке больше нечего им дать. Проблема в том, что Америке больше нечего взять. Америке и так было нечего взять. Может быть, проблема Украины в том, что Америке больше невыгодно вот это вот все устраивать с Украиной? На данный момент невыгодно. А точнее, давайте даже не так. Не Америке, а руководству Америки. На данный момент невыгодно. Ничего не поменяется. Задачу придушить всех, в первую очередь Россию. Придушить всех, в первую очередь Россию, США никто не отменял, пишет Эндрю Первый. Да, но у власти-то тоже хочется при этом остаться, да, и самому заниматься вот этим, значит, душением, а не отдать это на откуп другой партии. Мне кажется, что на Украине руководство сидит на чемоданах, пишет Джекпот. Извините. Трамп очень умный человек, он все знает, трубки не берет и понимает, что сейчас время играет на его стороне. 300 миллиардов – очень тонкая история, без привлечения весь мир следит за этими деньгами. Как только эти деньги будут переведены третьей стране, весь мир поймет, что это воры. А кто будет вкладываться в воров? Ну, слушайте, сейчас же вкладываются до сих пор, а сейчас непонятно, что это воры. А не стало понятно, что они воры, когда они начали машины отжимать, там, вот эти вот все законы, и там, ну, я Европу, Соединенные Штаты объединяю в этом смысле. Это не воры? Уже всем и так понятно, что это воры. Просто проблема в том, что это влиятельные воры, и ты не можешь порой не вкладываться. Но наверняка начнут вкладываться поменьше. Если куда-то эти деньги денутся, да, в этот момент, конечно, станут сильно меньше вкладываться, но все равно будут. А потом позабудут, и США скажут, мы не всех деньги, не со всеми деньгами так поступаем, а только с деньгами плохих тоталитарных стран, которые на всех вокруг нападают. А если вы хорошая страна, ничего с вашими деньгами не случится. Это же так бывает. США чушпаны, пишет Глеб Урал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, добрый.
Знаете, я как-то вот поначалу очень сильно, конечно, волновался за наши деньги, да, все-таки, ну, обидно, да. Стал этот вопрос так немножко изучать, ну, и, в общем-то, смотрите, какой тут вывод простой. Не так-то, в общем-то, невозможно их просто так вот взять и, значит, кому-либо отдать. Значит, ну, вот по каким причинам. Смотрите, значит, тут вот как, ну, во-первых, да, прецедентов таких в мировой истории, то есть и у Кореи замораживали активы, и у Ирана, и там, Ирака и так далее, много там было стран, значит, никуда эти деньги не девались. То есть, смотрите, нету такой опции, вот у корсчета, который там находится, как взять с этого счета и снять. Эти деньги до сих пор находятся на балансе Центробанка. И Центробанк, он просто ими пользоваться, наш Центробанк, не может. Понимаете? Но и они доступа вот так, чтобы взять и оттуда их изъять, они тоже не могут. Понимаете? Вот какая история. Это первый момент. Это как, знаете, вот, допустим, вот пристава накладывают там запретные агитационные действия там с квартирой, с вашей, например, не дай бог, там ваш, да, там какого-то человека, или автомобилем вот у нас. Они ведь, да, вы не можете эту квартиру продать или машину продать, понимаете, или там что-то нет. Но и изъять они у вас эту квартиру или машину тоже не могут. Вот примерно такая простая аналогия, вот что называется, на пальцах, да? Вот. Ну и опять же, смотрите, еще момент такой. У нас, ну вот в России, значит, долг перед западными странами, он превышает корпоративный долг, превышает вот эти активы, ну так раза в полтора, наверное, там где-то 500 миллиардов. Это первый момент. И второй момент, тут собственности сколько западной. То есть такой прецедент, как конфискация этих денег, то есть ЦБ сразу увидит, что денежки куда-то уплыли, да? Вот. И скажут, ну, ребят, смотрите-ка. И тут же начнут забирать все вот эти вот их там эти заводы, пароходы и прочие активы. И таких активов очень много. Поэтому, естественно, они очень осторожны. И смотрите, вот сейчас кто об этом больше всех кричит? Они сейчас экспериментируют там на Эстонии, кого не жалко, понимаете? Вот они там сейчас больше всех вякают на эту тему. Почему? Да потому что им взять нечего, они нищие, как там церковные мыши, понимаете? Вот на них они сейчас и так вот потренируются. Посмотрят, что будет. Вот и все, и мы посмотрим, что будет.
Вот так. Посмотрим. Я, честно говоря, вот так вот в вопрос этих денег не углублялся. Это такая глубокая экономическая история. Я, честно говоря, не слышал ни одного экономиста еще, чтобы он нормальным доступным языком всю эту историю объяснил. Понятно, что это не так просто сделать. Вообще не факт, что эти деньги есть, потому что они же эти деньги тоже куда-то могут там перевложить и так далее. Это не сильно важно. Не надо на них оглядываться. Вот что я вам до вас хочу донести. Легче потом обрадоваться, что снова эти деньги где-то каким-то образом попали к нам в руки, нежели чем сейчас очень сильно по этому поводу расстраиваться. Ну, надо сделать выводы. Сюда деньги вкладывать не стоит. Вот все. Судебные приставы легко снимают деньги со счетов в счет уплаты штрафов, значит, можно не только блокировать, пишет Сергей. Вот пошло у нас все уже про приставов. Услышали, квартиру приставы было заблокировали, и пошло-пошло. Давайте мы не будем про, значит, приставов. Надо верить в армию, а не в склоку в стане врага, пишет Эндрю Первый. И здесь я с вами полностью согласен, это правда. Итак, нам новых 300 даст Кощей Саудийский, пишет Виталий Филипп. Может быть и так. У нас, значит... Мы, значит, зато подружились кое с кем. Что у нас есть еще? МОК. Та-да-да-дам. Вот оно, моя любимая аббревиатура. Международный олимпийский комитет допустил россиян до Олимпийских игр 24-го года. В нейтральном статусе. Вот такая новость. Аналогичное решение распространяется на спортсменов из Белоруссии. На сайте Международного олимпийского комитета сообщается, что в соревнованиях будут участвовать атлеты, которые сумели пройти квалификацию в своих видах спорта. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Там, оказывается, еще какую-то квалификацию надо проходить, ну, что, в принципе, там логично, да? Но я уже увидел реакцию на эту новость двух видов. Реакция номер один – наша дипломатическая победа. То, что МОК допустил, это победа наша. Молодцы, слава богу, поедем, будем болеть за наших мальчишек и девчонок. Там почему-то вот все время такие еще, вот они, наши мальчики, наши девочки, наши спортсмены, мы будем за них болеть. В общем, это первая интерпретация. Вторая интерпретация – кто поедет, тот предатель, вон из страны. Паспорт отдаешь, больше никакого отношения к России не имеешь. Как вы восприняли новость, что Международный олимпийский комитет допустил наших спортсменов до игр, но в нейтральном статусе? Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция, YouTube-канал говорит Москва. Группа ВКонтакте, телеграм-канал, радио говорит МСК, латиница в одно слово. Везде подписываемся, везде ставим лайки. Все это у нас обязательно, по-другому нельзя. Зрада Чеперемога, московский сезон, пишет Виталий Филий. Да, надо десант собрать туда, где наши деньги лежат, пишет Грик. Позор в нейтральном статусе, бойкот, даешь свои игры, пишет Михаил Н. А как, например, может поехать команда футболистов в этом случае, пишет мастер. А что-то наши футболисты в последнее время особо не принимали участие в Олимпийских играх. Я подозреваю, я не знаю, как туда отбираются, честно. Вот про футбол не знаю вообще, не понимаю. Там, наверное, надо на каких-нибудь юношеских соревнованиях определенных успехов достигать, чтобы можно было избраться на Олимпийские игры. Ну, там же много команд участвует, не только победители. И это все, олимпийская сборная, она отличается по футболу от обычной. Там есть возрастное ограничение и несколько игроков старше. 3, да, или там 5, ну что-то такое. Я не знаю, как туда отбираются по футболу. Ну, думаю, что нашей команды там все равно не было бы, даже если бы не было никаких там нейтральных статусов, обычный статус. Мы как-то вот в олимпийском турнире особо никогда участия не принимали. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, совсем недавно мне как раз сын написал, что наших взяли на Олимпиаду. Вы знаете, вот когда бы еще такой вопрос возник в ответ, а на каких условиях, да? Вот это же дикость, какие-то условия ставить, когда команда едет на, вернее, да, команда от страны едет на Олимпиаду. И вот говорит, на ну, нейтральные должны быть, без флага, без всяких опознавательных знаков. Но это действительно позор. Вот можно вспомнить, да, даже когда вот в школьные года там участвовали такие школьные соревнования, когда участвовали, ведь было как гордились тем, что мы вот от такой-то школы там победили в соревнованиях. А когда это все еще выше, выше и выше идет, то гордость зашкаливает вообще, да. Я понимаю спортсменов, там они готовились, ну, как бы вот этот такой факт идет, как же их тоже надо понять. Ну, ребята, вы идете от страны. Это ну, даже вопросов вот, не должно возникать. Если мы от России, то мы должны идти со всеми своими атрибутами, с флагом обязательно. Флаг поднимается.
Или не ехать. Когда... Или не ехать. Нейтральный вот этот посередине вариант нас не устраивает. Ни при каком раскладе.
Скорее нет, чем да.
Угу. Приняли. Наши футболисты продолжат играть товарняки со сборной Абхазии, пишет Виталий Фили. Это да, недобро пишет, кто поедет, тот чушпан. Я понял, все, мода, новое у нас мемное слово. Двояко, пишет Джекпот. С одной стороны, новость хорошая, с другой стороны, обидно очень, что нас так прессуют и крутят, крутят, как хотят. А чего хорошего в этой новости? Вот я пытаюсь понять, честно, не могу никак прощупать. В чем плюс? Что хорошего в этой новости? Это вы, кто-то наблюдает в этом потихонечку, но оттепель? Что вот уже не просто бойкот, не просто не допускают, а уже допускают, но не тронут. Вот я что-то оттепели здесь не наблюдаю никакой. Мне кажется, это даже более оскорбительно, чем просто не пустить. Просто не пустить. Это радикально. Ну, можно, я не знаю, там, да вы просто там... испугались, грубо говоря, можно сказать. Ну, не знаю, мне, может быть, это субъективщина, но мне кажется, что просто не допустить, это даже не так оскорбительно, как сделать, знаете, вот такой вот широкий жест. Ой, да ладно, да, ну, будешь в нейтральном статусе, иди тогда, играй с нами здесь, соревнуйся, если сможешь вообще. Ну, только как чмошник. Слушаю вас, здравствуйте.
Ну, у спортсменов век короткий, как у балерин, к сожалению. Ну, не одобряю, конечно, все без флага, но их тоже можно, ребят, понять. Они же жизнь положили на это.
Ну, они... какой-то шанс. Ну, у них век же короткий, значит, они еще не жизнь положили, а только первую часть своей жизни.
Мало кто две Олимпиады зацепил в пике формы, согласитесь.
Ну, да, наверное.
Поэтому не осуждаю и не одобряю. Ну, понять можно.
Нейтрально. Понял, хорошо. Не осуждаю и не одобряю. Кто вы такие, чтобы, сидя на диване, решать, что делать нашим спортсменам? Мы не решаем, что делать с нашим спортсменам. Мы свое отношение к ним пытаемся каким-то образом сформулировать. Вот как мы будем относиться к человеку, который в итоге поедет в нейтральном статусе, и к тому, кто не поедет? И будет ли разница? Как мы будем воспринимать того, кто поехал? Как молодец, все равно будем за тебя болеть? Или предатель? Иначе, а для кого спортсмены это делают все? Вот это вот участие в Олимпийских играх, это для кого делается? Не для зрителей ли существует все это шоу? Это же в первую очередь остается шоу. Достаточно, кстати говоря, рейтинговым, что для меня удивительно, но это шоу, они для нас стараются. Ну, значит, мы можем принимать решение, по крайней мере, за себя, отвечая. Для нас это будут герои или предатели? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, по поводу Олимпийских игр, меня, как человека, который прожил жизнь в сверхдержаве, оскорбляет хождение под белым флагом. Это унижение моей страны.
Да.
Унижение моих товарищей, которые разрабатывали оружие, которое может стереть с лица земли кого угодно. Оскорбляет наших ученых. А что касается спортсменов, то они должны знать, что в Греции... спортсмен только лавровый венок получал. И все. Лавровый венок на голову. И никаких денег. Это произошло шоу, зарабатывание денег. Стыдно и неприятно.
Угу. Понял. Стыдно. А до этого же мы ездили, и ничего, все хорошо было, пишет ТВшник. Вспоминаем ту же сборную Россию по хоккею. Ездили, да, но не ничего. Ну, вот, может быть, кто-то с тех пор поменял свою точку зрения. Я с тех пор свою точку зрения не менял. С первого дня, когда нам сказали, что мы должны ездить под каким-то другим флагом, я говорил, что этого делать не надо. Слушаю, здесь я и перед вами, и перед самим собой честен. Слушаю вас, здравствуйте.
А, Георгий, здравствуйте, это я, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
По поводу темы футбола, олимпиады, я так понимаю, правильно? Я
просто да.
подключился. Ну, что могу сказать-то? Ну, Евро, конечно, это интересно, буду смотреть. А олимпиады, если там наших нету, ну, это не олимпиады. Сейчас, тем более, вот эти вот американские спортсмены, там же половина там этих трансгендеров будет, так по-любому будет там.
Да, может быть, да, может быть и так. А как вам такая? Там еще и трансгендеров будет куча. Предатели 100%, и нечего тут обсуждать, пишет Евгений Драмер. Тогда или нейтральный статус, но на большой олимпиаде с участием трансформаторов переменного пола, или никуда, и просто статус мастер спорта по легкой атлетике, чемпион Бирюлева Западного. Статус разный, выбор есть всегда. Это Виталий Филин писал. МОК с подачи политиков сознательно пытается внести раскол среди спортсменов и, соответственно, болельщиков. А это практически вся страна. Нас раскачивают по линии спорта. Нас раскачивают по любой линии, по которой можно попытаться раскачать. Здесь, конечно, в первую очередь нужна позиция государства. В прошлый раз позиция государства звучала с разных трибун. Мы едем, мы выступаем. У нас были кричалки, we will rock you, помните, да, вот это вот Russian Olympic Committee, да, называлась наша команда. В прошлый раз была такая государственная политика, с которой я был не согласен. Сейчас тоже нужен голос государства, я думаю, что он прозвучит. В ближайшее время он должен будет прозвучать, и мы с вами поймем, едем или не едем, уже от имени государства, а там уже остается выбор за спортсменом. Ну, посмотрим. Я думаю, что не поедут наши спортсмены. Я так надеюсь на это. Так хочется в это верить, в какое-то здравомыслие. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Георгий Вячеславович, поклон.
Он вам тоже передает.
Спасибо. Георгий Романович, я так понимаю, что Олимпийскому комитету международного до 24-й буквы латинской кириллицы поедут наши спортсмены или нет на этой Олимпиаде, в каком статусе? А вот, ну, конечно, не столкнуть лбами, но бросить зерно раздора в общество, вот это как раз в их манере. Вот мы сейчас сидим и обсуждаем, кто-то за, кто-то против. Ну, мы еще не поругаемся, но в любом случае... Кто-то будет доволен, кто-то не будет доволен. Ну, по-моему, в любом случае, хоть что-то, но перед президентскими выборами надо сделать. Почему не это?
Угу. Ну, кстати, как вариант, да.
Что касается всех этих платьев, сколько спортсменов готовится, долго готовится, очень долго готовится. Но тут, понимаете, кто выбирает позор, тот получит войну и позор. Вы же знаете.
Угу.
Вот. Ну, хочется еще и другое. Во-первых, командные игры там не допускаются, я так поняла, только индивидуальные спортсмены. Ну, у меня это позиция с Олимпиады в Сеуле одна, что ехать не стоит. А потом вот посмотрите, первый отряд космонавтов наш, да? Сколько там люди тренировали? Там же был не один Гагарин и Титов, правда? Сколько там было народу? Люди тренировались, тратили свое здоровье, время, силы. Может быть, как-то и карьеру. И не полетели в результате в космос. Слушайте, ни слова истерики не впадал. Не выходил и не говорил. Там товарищ Хрущев или товарищ Брежнев. Я только здесь силу глуха, времени и здоровья. Поверьте мне, не меньше, чем спортсмены. А в результате вы мне постучали в иллюминацию и сказали, сынок, никуда не полетишь. Правильно?
Ну, интересная параллель, Анна, да, интересно. То есть, ну, я вообще тоже, да, сомнительно отношусь к этому аргументу. Вот кто-то там в свою век короткий. Почему вообще должно так сильно это волновать кого-то? Ну, всегда напрашиваются, да, параллели, с чем веком мы будем сейчас сравнивать, да, и что не будет это сравнение в пользу спортсменов. А потом я, как гражданин, как любитель спорта, как патриот России, должен почему-то переживать за то, что человек добровольно сделал выбор в пользу профессии с коротким веком, где он, у него всего лишь для того, чтобы себя проявить каким-то образом в этой профессии, есть там лет 10, Это же добровольный был выбор. Ну, пошел бы, я не знаю, в какую-нибудь другую профессию. У него было бы... карьера была бы подольше. Он выбрал быстро, тяжело, с возможностью залезть на Олимп, стать народным героем, либо потерять все, не стать никем, просто травмы, весь покалеченный и больной, при этом никакой не чемпион, который должен там где-то как-то, я не знаю, идти тренировать детишек, а может не детишек, а может еще кого-то, и жить просто на зарплату какого-нибудь тренера. Но это же их добровольный выбор. Почему это должно меня волновать? Честно говоря, меня это вообще не волнует. Абсолютно. А мог бы бетон лопатой грузить? А мог бы бетон лопатой грузить, да, конечно. А мог бы в армию пойти? Служить, звезды зарабатывать себе на погоны. А мог бы стать журналистом. А мог стать кем угодно. Какая разница, меня вообще не волнует выбор, чужой выбор профессии. Сам выбрал, сам имею в виду все плюсы и минусы. А вы вспомните победу хоккейной сборной России над немцами под нейтральным флагом. Гордости и радости было столько, все же понимали в мире, чья это команда. Тогда был не совсем нейтральный флаг, во-первых. Там все-таки были какие-то отсылки к России. И была гордость, и была радость. Все это я помню прекрасно. Я потом эту команду встречал в аэропорту. И их встречали там фанаты. Их встречала куча журналистов. Они всем раздавали интервью, показывали нам медали. Все это было. Но это было первое. Это было прощупывание почвы. Они прощупали почву. Поняли, что мы... Это вот то же самое, о чем я говорил вам с Байденом и республиканцами. Один раз чувствуешь, что прогибаются... Будешь прогибать дальше. И они прогибают дальше. Сейчас, мне кажется, Российская Федерация уже не та страна, не в том положении находящаяся, которая должна прогибаться под подобные решения Международного олимпийского комитета. Это сейчас просто недопустимо. Нужны свои международные соревнования с огромным призовым фондом. Первое место 10 миллионов долларов. Условия либо к нам, либо на Олимпиаду. И все спортсмены мира поедут к нам. Деньги решают все, пишет Валерий. Кстати, хороший вариант. Правда, есть куда деньги сейчас потратить. Но на будущее вполне себе история. Ну, по факту, даже если они туда приедут в нейтральном статусе, их допекут украинские, французские и прочие журналисты. Им вообще будет там очень прикольно. Над ними поиздеваются по полной программе и не дадут ничего выиграть. Потому что терпилы, понимаете, ты поедешь в статусе терпилы туда. И тебя еще больше опустят. Ничего хорошего из этого не выйдет 100%. Но, безусловно, я жду реакцию государства, наших министерств, спортивных федераций, которые должны сказать, мы как спортивная федерация или мы как страна участие в Олимпийских играх не принимаем. Любой спортсмен, который самостоятельно примет подобное решение, никакого отношения к федерации спорта иметь не будет. И если такие слова будут сказаны и появятся спортсмены, которые все-таки поедут, этих людей я буду считать предателями. Я со своей позицией по этому вопросу определился уже достаточно давно. Менять ее не собираюсь ни при каком раскладе. Если же государство выйдет и скажет, все равно участвуем, важно участвовать, важно прорываться, это успех нашей дипломатии, я буду это решение осуждать по максимуму и никогда в жизни с ним не соглашусь. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 8 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Стоите в пробке, слушайте радиостанцию «Говорит Москва», у вас есть свободное время, руки свободны, все равно никуда не едете, поэтому подписывайтесь на наш канал на YouTube, зайдите на YouTube, вбейте «Говорит Москва», найдите у нас там 114 тысяч подписчиков, вот вам туда. Ну, высветит только это, других вариантов не будет. Заходите, подписывайтесь на канал, заходите на трансляцию, ставите лайк, там есть чат, можете переписываться там с кем угодно вообще. Если не любите YouTube или у вас нет такого приложения, заходите во ВКонтакте, либо в Телеграм-канал. Радио говорит МСК латиницей в одно слово, и делайте все то же самое. Значит, наши координаты, напоминаю вам, 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube канал... А, это я уже сказал. Это я уже по старой, значит, традиции, да, решил... Ну, и трансляции, короче, идут... Смотри выше, где они идут. В другой момент, если спортсмены ради Олимпиады начнут менять спортивное гражданство. Говорят же, что у них век короткий. Спортсмен долго к этому стремился. Он тогда у нас кто, предатель или хитро выдуманный друг? Хитро выдуманный предатель он тогда. Вот так вот. Так, отказ от российской атрибутики равносильно отказу от родителей перед ЛГБТ-извращенцами. Вот так вот, бум, признанный экстремисткой у нас. Вся история, связанная с ЛГБТ, напоминаю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
А я вот не пойму, почему у нас вот стандарты разные для всех. Вот я напоминаю про тот закон и порядок, который был в советское время. Отучился ты в институте бесплатно. Да. Ты обязан 3 года отработать на народное хозяйство.
Да.
Будь добр, а потом иди куда хочешь. А почему к спортсменам этот принцип не применять? Они тренировались, здесь тренера были наши, российские, тренировались на российских объектах спортивных, бесплатно фактически. Там те небольшие деньги, которые платят родители за тренировки детей, это копейки. Они тренируются на наших объектах. А ты верни деньги, которые на тебя государство потратило. Иди куда хочешь. Хоть в Мозамбик иди, принимай гражданство. Я думаю, надо такой принцип применять. Хочешь ехать на соревнования с белым флагом? Ради бога. Деньги верни на кассу. Заплати и езжай куда хочешь. Угу. Все. Простой принцип. Денежный. Мы же при капитализме живем.
Да, да. Ну, хорошо, кстати. Почему нет при капитализме, да? Бабки на стол сразу. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Валерий, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну вот я бы лично никогда бы не стал осуждать спортсмена, который выступает под нейтральным флагом, если при одном «но», если как бы руководство спортивной федерации или руководство страны приняло решение согласиться с этими правилами.
Да.
В этом случае, конечно, категорично нельзя осуждать за это спортсмена. Но если такие правила, и мы в настоящее время на эти правила не можем никак повлиять. И мы формально соглашаемся с ними от лица нашего государства.
Да.
Какие могут быть претензии к спортсмену,
никаких,
который выступает?
Никаких.
Мы и так, понимаете, понимаем, что человек, который выступает под этой фамилией, это наш спортсмен. А по большому счету, конечно, это плохо и отвратительно, что мы не можем продемонстрировать свою атрибутику в виде флага, гимна. Но, понимаете, если мы соглашаемся от лица государства с этим правилом, а никого за это осуждать мы просто не имеем права, уж тем более спортсмены.
Здесь я с вами согласен. Если государство, на уровне государства с этим соглашаются, я буду обвинять государство, а не спортсменов. Да, здесь я полностью согласен. Здесь нам спорить не о чем. Бесплатного спорта давно нет. В Москве занятия хоккеем в месяц минимум 30 тысяч рублей для воспитания качественного хоккеиста. Так что не надо говорить, что бесплатно все на ваших объектах. Хоккеиста, да, с всем остальным по-другому. В одном виде спорта так, в другом виде спорта эдак. Ну, где-то надо экипировку. Хоккей вообще, да, дорогой вид спорта, конечно. Одна экипировка. Я слышал, что команда обычно вся скидывается на экипировку вратарю. Потому что вратарь – это в 10 раз дороже, чем любой другой хоккеист. Хотя обычный хоккеист, полевой игрок, тоже очень дорого. Но хоккей – дорогой вид спорта. А в других каких-то видах спорта – иначе. А если ты начинаешь добиваться каких-то успехов, и ты становишься прям настоящим профессиональным, подающим надежды спортсменом, тебе уже начинают платить. А не ты платишь деньги. Уже тебе начинают платить. И начинает работать другая схема. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, меня Алексей зовут.
Здравствуйте, Алексей.
На самом деле, я вот тоже как-то давно еще звонил про эту тему. Я вот не понимаю, то, что мы не можем победить, а именно с точки зрения победить, чтобы мы выступали под флагом, с гимном, почему мы не можем это возглавить? Почему наше государство не хочет таким пиаром воспользоваться и сказать: ребята, вы все поддерживаете Россию, СВО, там, не знаю, и так далее. Мы хотим, чтобы вы поехали все под белым флагом туда и показали, что вы самые крутые. И мы здесь, в стране, будем знать, что вы наши. И пожалуйста, можете подписывать любые бумажки, какие вам там подсунут. Мы все будем считать, что это полная хрень. Вы нас там представляете. Угу. Вот, и ждем от вас крутых достижений. Пожалуйста, езжайте. Вот. Я не знаю, почему тут все государство не дает какой-то ответ.
Смотрите, будь а если мы тогда, заменим. Предатели они, нет? Смотрите, а если мы заменим белый флаг на чан с фекалиями? И все то же самое, что вы сказали, подставим все те же самые слова, только не под белым флагом, а измазанными в дерьме. Сработает? Нет, все ваши слова нет, сработают нет. в этом случае?
Нет, здесь я согласен.
В прямом смысле есть измазанные.
Есть нормы с точки зрения там морали. И под нацистским флагом я тоже думаю выступать не стоит.
А разница
здесь
тогда
надо
в чем?
Тоже государству сказать. Государству надо тогда сказать, тогда никто не едет. Все,
да.
Мы никто не едет. Тогда тоже вопросов нет. А здесь какая-то позиция непонятная. То есть то ли мы поддерживаем, то ли не поддерживаем. Мы тут с вами гадаем. Предатели они, не предатели. Ну как-то странно. Хочется какой-то четкой позиции. Флаг белый, пожалуйста, едем.
С фекалиями
не едем.
Вот, все, хорошо. Ну вот здесь то, что нужна позиция, это правда. Мы ждем позицию. А если мы бабушку заменим на дедушку, пишет Сергей Миронов, это в составе сборной хотите или как? То есть в команде замена вместо бабушки, такая замена вам нужна или как? Что вы имеете в виду? Самолет авиакомпании «Россия» с 111 пассажиров на борту готовится к аварийной посадке в Ставропольском крае. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Минеральных Вод, пишет Алексей ТТ. Да, проходила эта новость. Так, чел абсолютно прав, пишет Виталий. Вот по поводу этого флага, я не просто так, да, я до абсурда, конечно, довел, но в чем разница, объясните мне, между белым флагом, флагом, который вывешивают, когда сдаются, вот этот нейтральный флаг, в чем разница между этим флагом и чаном с фекалиями? Разницы на самом деле нет. Вас измазывают, вы... Уже сразу, соглашаясь на эти условия, вы проигравший. Вы стерпели, вас прогнули. Вы уже проиграли. Только из-за того, что вы поехали туда под этим флагом. Все остальные будут под своими флагами. И Великобритания будет под своим флагом. И Испания. И, что немаловажно, Израиль будет под своим флагом. И Соединенные Штаты, конечно же, будут под своим флагом и будут гордиться. И петь свой гимн каждый раз, когда выиграют. А они выиграют. И не раз, и не два. А вы не будете. Но мы вам с барского плеча позволим к нам присоединиться. Как Жозеп Боррель говорил, райский сад. Вот вы прикоснетесь к жемчужине нашего райского сада, к Парижу. Посмотрите на то, как мы, настоящие, полноправные люди... Здесь друг с другом соревнуемся, и мы вас допустим до туда. Как будто это привилегия какая-то, понимаете? Нам оказывают услугу тем самым. Зачем нам это надо? Разницы между этим белым флагом и чаном с фекалиями никакой нет. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте.
Здрасте, Георгий Романович.
Здравствуйте.
Сергей Москва.
Здравствуйте.
Смотрите, у нас... Мы раз в год, если не ошибаюсь, переименовываем Волгоград в Сталинград. Вот на время Олимпийских игр свой флаг переименовываем в белый. Все, шахмат. Это ваш флаг.
А вы считаете, что между Волгоградом и Сталинградом разница такая же, как между флагом Российской Федерации и белым флагом нейтральным?
Слушайте,
что из этих названий нейтральное название?
С волками жить по волчьей улице, надо как-то приспосабливаться. Не можем так, значит, надо как-то это делать по-другому. Вот и все. Ну, я за то, чтобы ехали. Ну, не за то, чтобы подписывали что-то там против СВО, вот это против. Ехали просто без каких-то подписей. Как-то так.
Хорошо, да. Каждый раз удивляет меня это, конечно. Ну, ничего, я, в принципе, удивляться и рад. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Да, Георгий, Александр. Я что хотел сказать. Они хотят не просто там измазать. Они хотят, может быть, половину, может быть, треть, может быть, четверть. Они так рассчитывают наших спортсменов, чтобы поменяли российское гражданство. Вот тут что еще. И чтобы это поэтому на лучший удар шел еще вот такой вот. Морально и духовно, как бы это сказать. Вот. Потому что, естественно, мы должны отказаться. Угу. Ну, естественно, мы должны отказаться. А спортсмены, вот еще будет одна пятая часть пятой колонны, потому что часть не откажется, она начнет там быть это внутри себя против. Ну, вот таким образом тоже разлагать общество. Они хотят еще вот это просто одна из шпилек вот в эту вот сторону. И потом, я думаю, что там известны какие-то уже, ведь они же до этого уже поменяли. Ну, они там наполовину были гражданами той и другой страны, по-моему, как-то. Mm-hmm. Даже дочка Этери Тутберидзе, она там вообще за США выступает. Это вообще уже позор. Поэтому вот...
Я не знаю, за кого там, чья дочка выступает. Но по поводу того, что они хотят, чтобы спортсмены наши меняли гражданство... Я вообще к этому спокойно отношусь. Мне кажется, что спорт переоценен очень сильно в этом контексте. То есть, что и Олимпийские игры вообще 100% переоценены. Значимость какая-то вот такая для целой страны спорта большого переоценена. Вот этого спорта высоких достижений. И если они реально рассчитывают, вот отталкиваясь от того, что нам наш слушатель сказал, надломить каким-то образом наш дух, что у них не получилось сделать? Уходом Макдональдса до Кока-Колы, с экономическими санкциями, беспрецедентными, не получилось. Россказнями о том, что вот вы теперь не будете в Европу ездить, закрытием границы, значит, тем, что начали там переть машины на наших номерах. Вот у них ничего из этого не сработало? Вообще не сработало. Некоторые, я бы даже сказал, провалилось полностью, как говорил там один, да, небезызвестный персонаж. Если они вдруг и думают, что здесь у них получится, но мне тогда на самом деле жаль только их самих. И я порадуюсь очень сильно за нас с вами, потому что это означает, что у нас с вами разум трезвый и функционирующий. А у них, к сожалению, нет. Это очки розовые или я не знаю, что это. Просто какой-то сдвиг по фазе, но это нам на руку. Пускай тогда руководствуются своими ошибочными суждениями о нас. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Георгий, добрый вечер, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Абсолютно соглашусь с вами. Я тоже считаю, что спорт переоценен давным-давно, начиная от футбола, заканчивая фигурным катанием. Что касаемо ребят-спортсменов, понимаете, Георгий, мы все в первую очередь живем для самих себя. Uh-huh. И ребята то же самое для себя просто должны оценивать. Если они всю жизнь к этому готовились, если они вкладывали в себя силы, превозмогая боль, шли к определенным новым достижениям, да бог с этим отношением, как с одной стороны, ах, вы поехали, значит, вы предатели, так и с другой стороны, чего вы приехали. Они будут биться за себя, за самих себя, за свою страну. Угу. Пусть даже под белым, синим, зеленым.
Ну так они не будут тогда биться за страну. За самих себя, безусловно. За страну,
они
получается, нет?
Они живут в этой стране. Они вернутся в Россию.
Угу.
И если они вернутся в Россию победителями, значит, они бились за Россию. За
себя. Не согласен.
И за Россию.
Не согласен. Я постараюсь, спасибо за мнение, постараюсь объяснить, почему я не согласен. Вот то, что все живут для самих себя, это абсолютно точно понятно. И здесь нам надо понять, что такое победа на том или ином первенстве для большого спортсмена, для футболиста на чемпионате мира, для, я не знаю, какого-нибудь прыжки в воду на Олимпиаде. За что ты борешься? Просто вот за эту медаль, покрашенную в золотой цвет, она даже не из золота, вот просто за медаль? Нет, медаль — это символ. Медаль — это символ признания того, что ты лучший в своем деле. А зачем тебе быть лучшим в своем деле? Просто вот чтобы быть лучшим в своем деле? Нет. Ты хочешь признания. Ты хочешь почувствовать, что да, вот я по-настоящему, я не просто лучший в своем деле, это не я сказал, это все так решили, я это доказал. И люди будут гордиться тем, что я Из их страны я лучше всех. И на меня будут смотреть, как на человека, который лучше всех, и доказал это делом своим. Ведь любому нормальному спортсмену, любой нормальный спортсмен в этом смысле должен вот этот вот нарциссизм в себе иметь. Только тогда тоже можно за счет этого нарциссизма продвигаться куда-то вперед. Иначе, если ты выиграл, у тебя есть золотая медаль, но при этом эта золотая медаль в России никому не нужна, потому что ты это сделал не под российским флагом, отказавшись от России, отказавшись от флага Российской Федерации, от своей страны, от своих сограждан. В России ты будешь не нужен. Где ты будешь нужен тогда? В той стране, где гражданство которой ты принял? Не факт. Зависит еще от страны, гражданство которой ты принял. И получится ли у тебя еще и под другим каким-то флагом победить. Просто, в принципе, во всем мире олимпийская медаль не настолько увесистая история, чтобы давать тебе безусловный авторитет в любой точке мира. Может быть, когда-то была. Сейчас она такой наградой не является. На мой взгляд, и Кубок Стэнли, и Золотая Богиня, титул победителя чемпионата мира по футболу дают тебе сильно больше веса, чем олимпийская медаль. Ну, просто так повелось. Олимпийская медаль нет. И вот тут вот возвращаемся к эгоизму. Вот если человек по-настоящему эгоист и делает это для себя, должен он делать такой выбор, не будет ли он ошибочным? Спорт, в котором ты оказался быстрее на сотую долю секунды, быстрее, чем 100 человек, или где победа зависит от мнения и оценки других людей, особенно если эти оценки могут быть занижены по тем или иным причинам, вообще, в принципе, переоценен, пишет Артем Смирнов. И это 99% всех видов спорта, которые есть у нас в Олимпиаде. Но это у нас другой разговор. Вообще, Олимпиада как турнир. Надо ее смотреть, не надо ее смотреть. Интересно это, неинтересно? На мой взгляд, нет. Я все эти виды спорта не котирую и не уважаю. Кроме баскетбола, футбола, волейбола. С точки зрения зрелища, в первую очередь. То есть, как спортсменам у меня там уважение к их физическим возможностям. Ну, с точки зрения зрелища, больше, наверное, ни на что особо смотреть неинтересно. И на бег. На 100 метров, там, 200 метров. И то только, когда там участвуют какие-нибудь супермировые звезды. Насколько я понимаю, в этот раз это не тот случай. Усейн Болт карьеру свою закончил. Из женского тенниса, пишет Сергей Миронов. Конечно, да, женский теннис. Да, женский теннис, безусловно. Джекпот пишет, хоккей, я имел в виду летние виды спорта, будет же летняя Олимпиада. Хоккей, понятно. Командные виды спорта, вообще, в принципе, классная штука. Где есть счет, знаете, где вот вы забили гол и забили голов больше, чем забила команда напротив. Такие виды спорта, мне кажется, сильно более интересными, нежели те, где у тебя какие-то доли секунды. Смотришь на 7 людей в бассейнах, и без того, чтобы тебе нарисовали график и флаг, на какой дорожке какой спортсмен, ты не понимаешь, где кто выступает. Вот мне на это смотреть абсолютно неинтересно. Короче, посмотрим, двойные стандарты у вас. В этом смысле, почему? Мне интересно смотреть на командные виды спорта. В чем здесь двойные стандарты? Значит, будем ждать какой-то реакции от нашего государства на этот счет. Надеюсь, что дождемся той реакции, которую ждет большинство людей. Я уверен, что их большинство. Мы как-то проводили здесь голосование, выяснили, что это так и есть. Я, конечно, не из тех, кто будет ссылаться только исключительно на голосование на нашей собственной радиостанции. Оно не такое прям репрезентативное. Но, тем не менее, я думаю, определенное настроение отражает. Будем ждать реакции государства. Когда, не знаю, ближе это будет к Олимпиаде или дальше. Я думаю, что, наверное, все-таки сейчас есть вещи поважнее, о которых надо думать, в том числе и с точки зрения спорта. Спорт вообще сейчас, я даже не знаю, на каком месте по важности находится спорт. Очень на каком-то далеком. Посмотрим. А там, знаете, чего глядишь, может быть, МОК уже и к лету передумает. До лета еще долго. Еще столько всего произойдет. Например, завтра с утра будет очередная программа «Бобафом». Всех вас там и жду. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Спасибо всем, кто был сегодня здесь с нами. Сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы». Всем счастливо.